Добрый вечер, дорогие слушатели. У микрофона Михаил Назаров. Мы продолжим наши беседы о русской эмиграции. И сегодня мне хотелось бы рассказать о военной эмиграции. Хотя бы уже потому, что примерно четверть всех эмигрантов, оказавшихся после революции за пределами России, четверть были военными. Потому что именно военные вынуждены были покинуть Россию. Не только потому, что они воевали против большевиков, но и потому, что в России большевистское правительство рассматривало военных, это был одним из тех слоев, которые были нелояльны по своей природе, что ли, большевизму, атеизму, и подлежали уничтожению. И даже если часть офицеров, около 20%, пошли на службу к большевикам по тем или иным причинам, ну, прежде всего по причинам, что нужно было как-то жить, выживать, то они потом были практически все в 30-е годы уничтожены. А за границей, с разных границ России, с Дальнего Востока и в европейской части границы ушло примерно 300 тысяч военнослужащих. Всего, по данным Лиги наций, иммиграция насчитывала где-то 1 160 000. Это, конечно, заниженная цифра. Это цифра только зарегистрированных иммигрантов. Но была масса также и незарегистрированных, которые на свой страх и риск бежали и устраивались кто как мог в самых разных странах. И вот чтобы понять положение военной иммиграции, я думаю, что стоит рассказать об истории иммиграции из Крыма. Врангелевская иммиграция – это был последний контингент белых армий, который в конце гражданской войны практически покинул Россию примерно на 126 судах. Они прибыли в Константинополь, который был уже оккупирован войсками Антанты, ведь Турция воевала в Первой мировой войне вместе с центральными державами Германии и Австро-Венгрии против России, против стран Антанты. Однако белая армия оказалась нежелательна и в глазах турков, и в глазах бывших союзников. Врангель пытался сделать несколько протестов, несколько заявлений, что если мы покинули, если наша армия покинула Россию, это не значит, что все кончено. Мы будем продолжать борьбу, мы найдем для этого средства. Но французы и англичане стремились распылить белую армию, уговаривали вернуться в Крым, где тогда шел ужасный террор Белокуна, и землячки, примерно 100 тысяч человек было расстреляно. Уговаривали ехать работать на плантации в Бразилию, и всячески стремились ликвидировать русскую армию. И дело дошло до того, что Врангель собрал совет, собрал офицеров, и был поставлен вопрос: если так будет дальше продолжаться, то мы захватим Константинополь. И, между прочим, эта идея, она была вполне осуществима, потому что армия Врангеля насчитывала тогда около 30 тысяч человек. Их расположили на островах в проливах. А Константинополь, как мы помним, он был обещан союзниками по Антанте России в качестве награды за эту войну. Константинополь и проливы – это была давняя мечта вообще русского государства. Не только из стратегических соображений это открывало выход в Средиземное море, но тут и историосовские соображения были очень важны, потому что Константинополь – это был Второй Рим, это была прежняя православная столица мира, от которой мы получили православие, и даже существовали такие предания, предсказания в самой Византии еще до ее падения, что она будет покорена огаянами, и русский белый царь придет и ее освободит. И вот эта идея, она ожила в годы Первой мировой войны, и вот именно белым чуть не удалось ее осуществить. Но давление французов и англичан было настолько сильным, что практически сделать что-либо для организации армии, для ее сохранения именно в Галлиполи, вот в районе пролива, было очень трудно. Французы, как бы в оплату за то продовольствие, что они давали, там палатки они дали, они взяли себе все суда русские, которые ушли из Крыма, они взяли все товары, которые были на этих судах. Они даже конфисковали личные счета из окружения Врангеля, просто деньги отобрали у людей. И все это было не просто шоком для белой эмиграции, но и было для них первым таким серьезным уроком в эмиграции, что у русского дела, в общем-то, друзей за границей нет. Да и гражданская война, как мы теперь знаем, больше, чем белые генералы, она была проиграна, потому что Антанта давно уже установила закулисные отношения с большевиками, поддерживала их и считала, что большевистское правительство более выгодно, поскольку оно разрушает православную Россию, а с белыми в этом отношении дело иметь трудно. И вот то, что мы называем сегодня белым движением, белым делом, его продолжение в эмиграции, оно основывалось уже вот на этом опыте предательства Запада. Это как бы отрицательный был опыт, а положительный опыт был в том, что именно военная эмиграция составила стержень практически всех политических организаций русского зарубежья. Это не только русский общевоинский союз, созданный Врангелем в 23-м году, но и практически все политические организации имели костяк в лице русских офицеров. Нужно сказать, что военные сохраняли боеспособность в эмиграции довольно долго. Несмотря на то, что их пытались распылить, они селились как бы колониями и даже работали такими артелями иногда на западных предприятиях. Это и во Франции было, скажем, на вокзалах вот носильщики. Они жили общежитием, они после работы собирались и начинали жить второй, главной жизнью, выпускали газеты какие-то, велась военная учеба, был даже создан институт такой под руководством генерала Головина, и они знакомились со всеми новинками военного искусства, военной техники. И у нас передача, конечно, не военная, мы должны быть ближе все-таки к основной тематике радио «Радонеж». И я отмечу в этой связи такую вещь, что в эмиграции русская армия не стала похожей на западные армии. Она ведь изначально была и ощущала себя как христолюбивое воинство. То есть солдат, и тем более офицер, он является носителем высших начал христианской морали. Он должен быть жертвенным. Он должен быть великодушен к побежденному врагу, лишен чувства мести. И вот эти нравственные качества русского воинства, они были осмыслены в новых условиях. И, в частности, генерал Краснов написал об этом очень примечательную статью. Эта статья была опубликована в журнале «Русский колокол», который издавался философом Иваном Александровичем Ильиным. Статья так и называлась «Армия». И Краснов писал, что такое армия. Армия – это как бы лицо государства. Это то открытое, почему соседи судят о силе, мощи и значении государства. Если армия дисциплинирована, отлично вооружена, воспитана, солдаты сыты, здоровы, то и отношение соседей к такой стране соответствующее. С другой стороны, армия – это школа для народа. И не только потому, что, проходя вот через всеобщую воинскую повинность, мужское население как-то учится чувству долга, мужеству, патриотизму, но и потому, что армия, она вообще построена на таком принципе, которого нет больше ни у одной другой профессии. Ты должен быть готов пожертвовать своей жизнью ради безопасности своего народа, ради защиты своего государства, ради защиты святынь. И как раз именно этим русская армия отличалась от всех других армий мира. Очень мелко, как бы, с этой точки зрения, защищать просто свой народ, потому что он свой. Это как бы защищаешь свое гнездо. А русская армия, она защищала и ту истину православия, и того удерживающего, защищала Третий Рим, полюс христианской государственности мира, который был в России. И вот это вот ощущение уникальности русской армии, оно именно в эмиграции, когда уже не было родной земли под ногами, оно вспыхнуло какой-то с новой и необыкновенной силой. И главным образом благодаря тому, что центр русской эмигрантской армии, то есть вот Российского общевоинского союза, он находился в Сербии, там же, где и центр русской зарубежной церкви, в тесном таком сотрудничестве. И если мы говорили в одной из первых передач, что православный принцип строения государства – это симфония, то есть согласие, созвучие государственной светской власти и церкви, духовной власти, то вот эта симфония как раз очень ярко проявилась в жизни русской эмиграции на примере союза генерала Врангеля с первоиерархом русской зарубежной церкви митрополитом Антонием в Сербии. Ну, конечно, за границей армия жила одной лишь надеждой, что это временное существование, что придется, еще доведется вернуться в Россию для ее освобождения. И не дожидаясь уже этих возможностей, которые назывались таким словом «весенний поход», он, конечно, был возможен, если только нашлась бы какая-то страна на Западе, которая согласилась бы помочь белым подготовить такой поход. Таких не было. В ожидании таких возможностей белогвардейцы предпринимали небольшие как бы вылазки в Советский Союз, и им удалось произвести даже несколько террористических актов. Например, в 1927 году был взорван партийный клуб в Ленинграде. Но я сейчас не буду перечислять все эти примеры, я скажу только, что эта деятельность, она, конечно, была утопична и не могла привести к успеху, потому что силы были несоизмеримы, а такая террористическая установка, она действовала, к сожалению, разрушительно и на самих иммигрантов, что, например, очень хорошо показано в книгах Прянишникова. «Паутина», есть у него такая книга. И это, с другой стороны, облегчило советским органам проникновение в среду белой эмиграции для ее разложения и для провокационной деятельности. Вот самая известная такая операция «Трест», она описана во многих книгах, я не буду о ней рассказывать, думаю, что это известные, в общем, вещи. Кроме РОВСа, Русского общевоинского союза, примерно ту же деятельность вело Братство русской правды, где тоже костяк составляли офицеры. Братство русской правды делало подчеркнуто ставку на террористические методы, и так же, как и РОВС, эта деятельность очень быстро пришла к концу в связи с засланными агентами. Получилось так, что практически все люди, шедшие в Россию, сразу же попадали в руки чекистов. Та же судьба постигла и молодежную организацию, которая была создана молодыми офицерами. Это Национально-трудовой союз нового поколения. И вот впервые возможность возобновить гражданскую войну против большевиков белая эмиграция получила с началом Советско-германской войны. Это очень сложная и трагичная тема. Я не берусь ее полностью обсудить в одной передаче, к тому же осталось не так много времени до окончания ее. интересующихся я могу отослать к своей книге «Миссия русской эмиграции», где все эти проблемы очень подробно на множестве источников рассмотрены и с соответствующими выводами. Тех, кого это интересует, могут записать телефон и узнать по нему, как и где ее приобрести. 958-53-80. 958-53-80. А я ограничусь лишь общей оценкой вот этого сложного периода. Дело в том, что гражданские войны, они типичны для очень многих государств. Многие переживали их в своей истории. И очень часто бывает так, что своя правота, пусть она и не одинакова, кто-то более прав, кто-то менее, она есть у каждой из сторон. И в данном случае правота тех людей, которые защищали Советский Союз в Красной Армии, она заключалась в том, что они защищали родную землю от действительно опасного врага, который пытался превратить славян в колонию, пытался колонизировать эти земли. Правота же тех иммигрантов, которые решили воспользоваться этой войной для того, чтобы идти в Россию на помощь своему народу с другой стороны, она заключалась в том, что они оценивали то, что они должны делать, не с точки зрения вот выбора какого-то меньшего зла, большего зла, а с точки зрения Божьего замысла о России. Вот какой должна быть Россия? Конечно, она не должна быть коммунистической. Конечно, Сталин тиран и Гитлер тиран. И вот позиция тех иммигрантов, которые стояли на вот такой платформе против Сталина и Гитлера, пытаясь отстроить третью силу, а фактически вся иммиграция и стремилась именно к этому, а не к союзу с Гитлером, было ясно, что он хочет. Вот в этой позиции русской иммиграции можно видеть тоже определенную свою правоту. И я думаю, что легко судить о прошлом вот нам, потомкам, зная, чем и как закончилась война, а людям, которые были в то время, должны принимать решение, что делать, как можно послужить своей стране в это время. Им было гораздо труднее принимать это решение. Я думаю, что не стоит мазать черной краской иммигрантов за то, что они проиграли вот эту попытку, пользуясь условиями войны, все-таки возродить Россию. К этому они стремились, а не к тому, чтобы поработить ее вместе с немцами. Но передача подходит к концу, а мне хотелось бы сказать еще об одной вещи. О сегодняшнем времени. Сегодня, к сожалению, военных в эмиграции уже нет. К сожалению, потому что именно сегодня они могли бы передать в Россию тот дух русской армии, который хранили все это время и РОВС, и организация Туркула, и многие другие монархические военные организации. Но сегодня осталось и действует объединение выпускников кадетских корпусов. Ведь в эмиграции было сначала 3 кадетских корпуса, то есть это примерно то, что Суворовские и Нахимовские училища были в Советском Союзе. Потом они объединились в один. И сейчас еще в живых осталось около 100 выпускников этих военных учебных заведений. И нужно сказать, что они именно сейчас, вот когда Россия освободилась от режима КПСС, объединились и проявляют очень большую активность по налаживанию контактов с суворовскими училищами, открыты даже в России кадетские корпуса, производятся совместные съезды, издается соответствующая литература. И мне кажется, что те военные, которые задумываются сегодня о восстановлении традиций русского христолюбивого воинства, они должны найти вот этих людей и включиться в это дело. Потому что грустно иногда приходится слышать, а это очень часто в средствах массовой информации мелькает, что вот там покончил офицер самоубийством, там самоубийство – это самый большой грех. Это грех больше, чем убить врага нашей страны. И то, что сегодня наша армия дошла до такого состояния и офицерства, это, конечно, самая главная угроза нашему национальному существованию. Вспомним еще раз эту статью Краснова. Армия – это и школа народного патриотизма, и это оборона наша. Если народ не будет кормить свою армию, он будет кормить армию чужую. На этой известной пословице я и закончу нынешнюю радиопередачу. А в следующей мы затронем другую часть русской эмиграции, которая совершенно иначе видела свою роль не в борьбе против коммунистической власти на родине, а в каких-то формах сотрудничества с ней. Это так называемое сменовеховство. Очень просто их осуждать, и тогда было, и тем более сегодня. Но я постараюсь показать и причины, которые объяснят это вот странное такое явление с несколько другой точки зрения. В прошлый раз я рассказывал о военной эмиграции, которая пыталась из-за границы вести борьбу за освобождение России от коммунистического режима. Эта борьба, конечно, была неоднозначным явлением. Были в ней и темные пятна, и белые. Но в целом, я считаю, она была оправдана, потому что режим этот большевистский, он, конечно же, был антирусским, антинациональным. Он требовал своего преодоления, и если для этого были условия, то и вооруженным путем. К сожалению, таких условий у русской эмиграции не оказалось. Она попыталась, правда, продолжить как бы гражданскую войну в рамках Второй мировой войны, но немцы этого ей не позволили. И, скажем, русский корпус, который был создан в Югославии, он так и остался в пределах Югославии и участвовал лишь в стычках с красными югославскими партизанами Тита. Те, кто осуждает русскую эмиграцию за годы Второй мировой войны, как это делает, например, такой автор, как Олег Анатольевич Платонов, он все-таки должен был бы понять, что русские офицеры, оказавшиеся на чужбине, не присягали советской власти. Они присягали царю, они присягали той России, которую они пытались уже в гражданскую войну отстоять с оружием в руках. Это им не удалось, и они хранили верность ей до конца жизни. Их нельзя назвать изменниками, как это часто приходится слышать. Но была в эмиграции и другая часть, меньшая, которая пыталась послужить своей стране совершенно противоположным образом, а именно пошла на примирение с большевиками. Это так называемое сменовеховство по названию сборника статей «Сменовех», который вышел в 21-м году в Праге, и примечательность его была в том, что почти все эти авторы, сменившие вехи, Ключников, Устрялов, Лукьянов, Чехотин, Потехин, они разбросаны в эмиграции от Харбина до Парижа, раньше сами принадлежали к белому движению и участвовали в нем. Там, между прочим, были и военные в этом сменовеховском движении, несколько генералов. Секретев, Гравицкий, Клочков. Ну, самый известный, может быть, генерал Слащев, он просто вернулся тогда в Россию и, несмотря на то, что он храбро воевал у Врангеля в Крыму, вот он принял такое решение, и оно оказалось для него, как и для всех сменовеховцев, трагичным. Почти все они, возвращаясь, испытывали разочарование, считали, что сделали ошибку, и многим пришлось за это платить своими жизнями. Ну а почему же все-таки возникло это движение, и столь ли глупым оно было? Была ли тут только глупость и наивность в таком решении? Тут сыграло роль несколько причин. Самая главная причина — то, что, попав за границу, русские люди увидели что поведение иностранного мира и в Первой мировой войне, и в Гражданской войне было предательским. Союзники по Антанте просто предали Россию расчетливо, сознательно, чтобы, во-первых, не платить как бы долю, русскую долю в общей победе Константинополе проливы, и, во-вторых, потому что православная Россия давно была препятствием для распространения на весь мир той денежной власти, которая давно уже царила в западных демократиях. И для этой власти большевики были меньшим злом, чем белое движение. И вот когда это предательство стало очевидным, то значительная часть русской эмиграции поставила себе вопрос: а что же нам делать здесь, на этом Западе, за границей? Не лучше ли, пусть и с риском для нашей свободы, вернуться в Советскую Россию и пытаться что-то делать там для своего народа, пытаться влиять на большевистскую власть, даже поощрять в ней какие-то здоровые силы? Это, конечно, было наивно, но вспомним, что как раз в те годы начался НЭП, новая экономическая политика, когда разрешили частную собственность, когда временно, правда, прекратились преследования церкви. И вот эти иллюзии вспыхнули по двум вот этим причинам. То, что эмигранты видели на Западе, и то, что происходило в России. Сминовеховское движение, оно охватило десятки тысяч людей, в том числе и бывших белогвардейцев, в самых разных странах. Немногие из этих людей доходили до такого религиозного осмысления вот своей задачи, но это можно показать на примере евразийства. Евразийство возникло тоже как реакция на предательство Западом России. И в нем участвовали уже и довольно видные философы. И Бердяев сначала, и Флоровский, Корсавин, Алексеев, Вернадский. Они считали, что большевистская революция была закономерной, как окончание западнического, петербургского периода русской истории. И что при большевиках, а большевики, вспомним, перенесли столицу в Москву, как бы в Третий Рим, и их идеология была в сущности антизападная, что большевики самой судьбой, как бы божьим промыслом, посланы в Россию для того, чтобы сначала вот механически оторвать ее от Запада, предотвратить ее слияние с апостасийным Западом, а потом на этой основе уже можно развить и православную Россию, как бы. И вот это, конечно, тоже утопичная, иллюзорная идея, она доминировала в евразийстве по сравнению с чисто политическим сменовеховством. В сущности, евразийство не было таким уж новым явлением, если вспомнить Данилевского с его книгой «Россия и Европа» в XIX веке. Можно вспомнить и на Западе Шпенглера, Тойнби, тех авторов, которые различали в человечестве разные цивилизации, и даже если они неправильно оценивали православную как одну из многих, с нашей точки зрения, только православная цивилизация и воплощает полностью истину христианства. Даже если они неправильно вот оценивали нас, все-таки различия между культурно-историческими типами, они были выражены многими авторами. Евразийцы продолжили ту же линию, но ощутив как бы метафизический смысл большевизма как внешнюю, чуждую России силу, злую силу, которая, однако, в путях Божия промысла может сыграть положительную роль. Ведь, если мы вспомним, и святитель Феофан Затворник говорил, ну, например, о нашествии Наполеона. Почему пришли к нам французы? Да потому, чтобы наказать нам и открыть глаза на наше собственное зло. Ведь тогда русская знать вообще уже и
русский язык начало забывать. Увлечение Западом, масонством, западными вольтерьянскими идеями было повальным. И вот когда французы пришли и начали в храмах наших устраивать конюшни, вот тогда у многих русских людей открылись глаза на то, что такое этот прогрессивный Запад. И вот примерно та же самая аналогия в глазах евразийцев виделась им и на примере большевизма. Но, конечно, агентура советская и тут не дремала. В евразийство были внедрены агенты, оно раскололось. И вот те философы, которых я перечислял, они отошли от евразийства довольно быстро. Флоровский потом написал очень точную статью об этом движении, где правильно сформулировал его суть, что это была правда поставленных вопросов, но не правда ответов на эти вопросы. А просоветская часть евразийства, это вот Савицкий, который ездил даже в Москву на инсценированный ГПУ съезд евразийский под Москвой, она перешла фактически на политические сменовеховские позиции и никакой пользы для России не дала. Тем же духом были поражены и молодороссы. Это организация «Молодая Россия» или «Союз молодой России», которая была основана в 20-е годы, и потом ее возглавил такой небезызвестный Казембек. Он был тесно связан с претендентом на престол, великим князем Кириллом Владимировичем, и потом с его сыном Владимиром Кирилловичем. И вот Казембек прославился тем, что выдвинул такую идею «Царь и Советы». Кстати, эту идею ему подбросили также из ГПУ, что, мол, народ вот ждет монархию, и Советы мешать этому не будет, одно другому не противоречит. Конечно же, это было рассчитано только на эмиграцию. И когда Казембек провозгласил, что вот мы вернемся в Россию и превратимся во вторую советскую партию, которая будет в оппозиции к правящей партии, которая будет восстанавливать монархию, этот утопический лозунг был предназначен для разложения эмиграции. И беда молодороссов была в том, что они превратились в такую советскую партию именно в эмиграции. В России бы им, то есть в Советской России, сделать это не позволили бы. В последние годы Казембек даже перестал скрывать свои связи с советским посольством, и в результате в эмиграции и возникло такое понятие «молодороссы», как вторая советская партия, направленная на разложение русского зарубежья. Нужно сказать, что и масоны приложили здесь свою руку для поощрения вот сменовеховских таких тенденций. Даже французский масонский словарь, двухтомник, изданный в 70-е годы, устами самих масонов, признает, что масонские ложи, по крайней мере, одна из них в Париже, превратились в центр шпионажа Советского Союза не только для разложения русской эмиграции, но и для какого-то закулисного влияния на французскую политику. Это было время, когда большевики в союзе с западными масонами пытались создать такие народные фронты для борьбы против фашизма. В целом же нужно сказать, что и у сменовеховства, и у евразийства, у молодороссов, у других организаций, которые впадали вот в такие просоветские иллюзии, была причина и неискоренимая совершенно. Это чувство общей судьбы со своей страной. Они чувствовали, что в эмиграции на Западе, который враждебен к национально-исторической России, им ничего не удастся сделать для своей родины. Поэтому нужно искать другие пути, если ты хочешь быть ей полезен, другие пути приложения своих сил. Сегодня мы поговорим о литературе русской эмиграции. И я сразу должен сказать, что именно в этой области, в области литературы, уже давно размылись границы между Россией и эмиграцией, поскольку, собственно говоря, и раньше литература была едина. Просто что-то можно было печатать в России, что-то нельзя, что-то постепенно возвращалось, как, скажем, Бунин в послевоенные годы, хотя до войны он был запрещен. А сегодня на книжных прилавках множество просто самых разных эмигрантских книг, переизданных. И вот в этом океане, чтобы разобраться, мне и хотелось бы сделать эту передачу. Я не буду подробно перечислять имена писателей, давать им характеристики, называть их произведения, потому что это достаточно сделано и в работах эмигрантов. Скажем, есть известная книга Глеба Струве, она в 96-м году переиздана издательством «Русский путь». «Русская литература в изгнании». Очень подробный справочник, можно сказать. Есть книга Романа Гуля, по-моему, она называется «Адвуконь», тоже на эту тему. Есть достаточно книг и российских авторов, скажем, сотрудников Института мировой литературы. Но все эти книги, которые я назвал, они в чем-то повторяют друг друга. Это, ну, как бы перечни того, что сделала эмиграция. Это обзоры биографий писателей, обзоры их творчества. Меня интересует сегодня совсем другое. А именно, меня интересует тот опыт, который русская эмигрантская литература смогла приобрести для того, чтобы передать в Россию. Опыт в том смысле, в котором вся русская эмиграция несла на себе какую-то миссию, о чем я говорил в предыдущих передачах. Эта миссия – оправдать свое бытие вне России, оправдать тем, чтобы узнать о мире в этой экспедиции, как часть русской нации в чужеродном мире, узнать что-то, что нужно твоей родине, твоему народу. И вот меня интересовало всегда прежде всего то, как эмигрантская литература отреагировала на всю ситуацию 20 века, на все эти катаклизмы, на трагедию революции, на то, что вообще мир начал сползать каким-то апокалипсическим признаком. И вот это вот, конечно, самое главное, что и я хотел бы отразить вот во втором томе книги «Миссия русской эмиграции», который еще не написан. Но в виде как бы подготовки к нему я вот эту сегодняшнюю передачу решил сделать. Ведь дело в том, что искусство, и тем более литература, не может оставаться нейтральным относительно смысла мира. Вне истинной веры, вне истинного знания литература обречена на ложное знание, на выражение ложных каких-то идей. И я предложил бы разделить эмигрантскую литературу на три разных течения. Как с точки зрения того опыта, необходимого России, так и с точки зрения вот познания мира, в чем каждое из этих течений внесло свой вклад какой-то в то, чем эмигрантская литература может быть ценна России. Первое течение я бы связал с такими известными писателями, как Бунин, Шмелев, Борис Зайцев, которые состоялись как художники, как писатели еще в дореволюционной России и вывезли ее с собой в эмиграцию. Это произведения, скажем, «Лето Господне» Шмелева, «Богомолье», у Бунина «Митина любовь», «Жизнь Арсеньева». И вот их горькое осознание, что та старая Россия утрачена навсегда, позволило им навести на нее фокус как бы своего писательского микроскопа с такой предельной резкостью, что они смогли увидеть в бытии дореволюционной России нечто ценное, чего раньше не замечали, когда жили там. Вот сравним безысходную, страшную деревню, рассказ такой Бунина, написанную до революции. И вспомним, что тогда кодекс поведения интеллигенции обязывал писателя к обличительству. Это все прошли через этот искус. И вот после этой деревни, написанной тогда в России, Бунин в эмиграции о деревне, о той же самой, пишет совершенно иначе. он раскрывает в этом, ну, что-то совсем иное, какой-то русский дух, что-то должное уже, а не просто вот грязь и те какие-то социальные язвы, которые всем тогда бросались в глаза. Правда, как бы в скобках, я хотел бы отметить, что, говоря о Бунине, я совершенно согласен с его оценкой Иваном Александровичем Ильиным в книге «О тьме и просветлении». Он справедливо упрекает как бы Бунина за то, что при огромном таланте он все-таки, этот талант у него не просветленный, какой-то есть в нем преобладающий инстинктивно-родовой элемент в творчестве. Он описывает чувственный мир, не всегда держась за духовный мир. И поэтому, скажем, такие темы, как отношение к смерти, к эротике, к смыслу жизни у Бунина, конечно, не во всем просветленными остаются. Но в целом художники и писатели вот этого первого направления в литературе эмигрантской, они увидели в России и показали должное, тот как бы первообраз России, Божий замысел о ней, который был нашим народом осознан как идеал Святой Руси. Не все писатели в своем творчестве занялись вот таким самопознанием, таким познанием России. Вторую линию, вторую яркую ориентацию мигрантских литераторов я бы сравнил с западным экзистенциализмом. Это были уже молодые люди, в основном поэты, как Поплавский, Иванов. Они уже узнали Россию в стадии смуты и болезни. Причем их самих непосредственно затронула катастрофа революции и катастрофа старого европейского мира. И он уже как бы вывернул из себя все то скрытое зло, которое наши классики XIX века еще только смутно угадывали. И вот главным побуждением этих молодых людей, по-моему, Варшавский, такой писатель миграции, назвал их лишними людьми, потерянным поколением, вот главным их побуждением было найти в этом страшном мире развалин традиционной культуры, найти свое место, какой-то свой остров построить в океане хаоса, в океане разрухи и небытия. И вот этот признак западного экзистенциализма, он отразился и в этой второй линии русской эмигрантской литературы. Само состояние эмигрантской неприкаянности, оно оказалось для них той перманентной пограничной ситуацией, это термин экзистенциализма, в которой только и познаются какие-то глубины бытия методом остранения окружающего мира, то есть когда он делается странным. И порою это выражалось даже шокирующе пессимистично, как, например, у Георгия Иванова. Вот я прочту одно его очень известное стихотворение. «Хорошо, что нет царя, хорошо, что нет России, хорошо, что Бога нет, только желтая заря, только звезды ледяные, только миллионы лет, хорошо, что никого, хорошо, что ничего, так черно и так мертво, что мертвее быть не может, и чернее не бывать, и никто нам не поможет, и не надо помогать». Конечно, он не хотел этим высказать то, что хорошо, что нет Бога, нет царя. Он просто передает вот эту безысходность эмигрантскую, когда непонятно, для чего мы в чужом мире, для чего мы должны вообще быть русскими, что будет с Россией. И вот это поколение экзистенциалистов, оно вносит свой положительный вклад, конечно, не тем буквальным смыслом, вот, таких стихотворений, а показывает через них как бы как через медиума, говорит уже само испорченное бытие, сама катастрофа 20 века. И, конечно, это побуждает к поиску смысла, утраченного смысла, который в экзистенциализме начинается как раз из бездны уныния, бессмыслицы и неверия. Конечно, осознание необходимости такого поиска – это еще не значит обретение смысла. потому что для этого, конечно, нужно было только с православных, с церковных позиций осмыслить эту российскую катастрофу. Вот сюда же, к этой второй линии, можно в каком-то смысле отнести и феномен Набокова. Он-то и построил свой искусственный остров в литературном мире, при том, что, несмотря на блестящую игру оттенками слов, блестящий стиль, в нем, вот скажем, Алданов отметил очень верно, был какой-то элемент нерусского писательства, какая-то холодность стиля и щегольство. Герои Набокова существуют как будто в вымышленном мертвом мире. Например, это даже символически показано в завершении его романа «Приглашение на казнь». Там герой как бы прорывается сквозь писательские декорации, декорации писательской фантазии, куда-то наружу, в какой-то простор. И вот такая русская литература, она могла возникнуть только в каком-то ином варианте русской истории, как если бы у нас не было крещения Руси, не было Куликова поля, Серафима Саровского, не было бы самой революции. То есть вот это безвоздушное творчество Набокова, оно уже космополитично, оно самодостаточно, и оно не стремилось ни к продолжению русской традиции, вот как Шмелев, Бунин, Зайцев, ни к бунту экзистенциалистов против сложившейся в мире разрухи. Третья линия эмигрантской литературы, которую я хотел бы отметить, это именно бунт против русской традиции. Это представлено уже третьей волной эмиграции 70-80-х годов, такими именами, как Бродский, Василий Аксенов, Андрей Синявский, Войнович. Они уже были так воспитаны, что лишились русской традиции, лишились даже русской сдерживающей нравственности и не справились с обретенной свободой. Это как рыба, выпрыгнувшая на берег из давящих глубин, начинает прыгать, пьянеть от воздуха, барахтаться, трепыхаться на берегу. Вот примерно так и эти иммигранты, выехав из тоталитарного Советского Союза, попав на свободный Запад, начали пьянеть от воздуха свободы и трепыхаться. И новаторством у них стало использование мата, предельный натурализм, смакование сексуальных извращений, в том числе и собственных, как у Лимонова в его романах. Манифестом вот этой третьей линии эмигрантской литературы, я бы даже не стал называть ее русской, русскоязычной, правильнее назвать их, манифестом их был альманах «Аполлон-77», где некоторые из этих авторов представлены даже на фотографиях, в чем мать родила. А идеологию вот этого бунта сформулировал и продолжает все время это делать по радио «Свобода» Борис Парамонов в своих передачах. Сначала они назывались «Русская идея», сейчас я не знаю как. И он выдвинул такой тезис, что литература нуждается в половом освобождении от репрессивной культуры. А под репрессивной культурой они, конечно, понимают нравственные христианские нормы, нормы вот того должного закона Божия. И поэтому я считаю, что такую литературу эмигрантскую следует называть уже не русской, а русскоязычной. Голосом такой литературы уже говорит сама греховность и болезнь бытия, выдающая себя за норму. И вот, к сожалению, преобладающие сегодня в России переиздания эмигрантской литературы именно такого рода. Я повторю еще раз эти три направления, поскольку они характерны не только для литературы, но и для всей русской культуры XX века. Первое – это осознание должного, осознание замысла Божия о России и служении Ему. Второе – это ощущение необходимости, по крайней мере, должного перед лицом хаоса, перед лицом скольжения мира к апокалипсису, но еще без четкого представления о том, что же должно мир спасти. И в лучшем случае в такой литературе, в такой культуре вообще начинается изобретение каких-то неуклюжих велосипедов. Ну и третья линия, доминирующая сегодня, это русскоязычная культура, которая отвергает саму норму должного. И вот поэтому мне хотелось бы подчеркнуть, что не следует судить о русской иммигрантской литературе по количественному преобладанию тех или иных имен, тех или иных произведений на наших книжных прилавках. Вообще в мире, к сожалению, так происходит, что всемирную известность получает то творчество, которое этот больной мир готов воспринять, вобрать в себя, сделать котирующимся на рынке. И разумеется, что наиболее духовная сторона как эмигрантского творчества, так и вообще русской культуры не получает признания в таком западном мире. Вообще, я рискну предположить, что 20 век принес нам такой духовный опыт, нашему народу в первую очередь, который уже должен изменить и сам наш подход к литературе, как к какому-то виду искусства, как к творчеству. Прежде всего, это касается, мне кажется, вымысла. Вымысел, конечно, это неотъемлемый инструмент искусства, потому что в жизни как бы вот пригодная для писательского творчества руда подлинности обычно рассеяна во множестве примеров, явлений, поступках, во множестве людей, среди как бы пустой породы. А писатель своим вымыслом, он сгущает ее, как обогатительная фабрика, в художественное произведение. Вот в 19 веке так и писали. Но 20 век, в 20 веке уже для добывания вот этой руды, для ее обогащения не требовалось, собственно говоря, искусственного сгущения вещества, не требовалось вымысла, потому что рудные жилы сами выступили на поверхность в этих катаклизмах, в революциях, в мировых войнах. И напряженность реального бытия оказалась притягательнее и достовернее, чем вымысел. Поэтому, мне кажется, не только в художественном и не столько в художественном творчестве, сколько в религиозно-философском осмыслении 20 века и судьбы России заключается главный зрелый плод литературного творчества русской эмиграции. Это христианский ответ на кризис европейской культуры и на нашу революцию. Это творчество целой плеяды церковных мыслителей и религиозных философов, которые, я думаю, все достаточно хорошо известны православным читателям. Это, конечно, не только такие общеизвестные имена, как Бердяев, Франк, отец Сергей Булгаков. В них далеко не все, конечно, бесспорно, но их видение социальных проблем с христианской точки зрения очень часто имеет ценность для наших сегодняшних проблем, для их разрешения. Это и такие имена, как Карташов, протоиерей Василий Зиньковский, его «История русской философии» и вот книга еще Георгия Флоровского «Пути русского богословия». Их можно, мне кажется, рекомендовать как ценные труды и справочники в этой области знания. И, конечно, наши консервативные церковные писатели, как архимандрит Константин Зайцев, иеромонах Серафим Роуз, архиепископ Аверкий Таушев, Серафим Соболев, Феофан Быстров, митрополит Антоний Храповицкий. Вот весь этот комплекс православной церковной литературы, он, конечно, главное то, что русская эмиграция выразила для своего народа, для России, находясь на чужбине и познавая на собственном пути смысл, истоки и выход из катаклизмов 20 века.